Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Доброе утро.
Доброе.
А вот зачем ты маску сняла? Вот зачем ты сняла маску? Ну, 11 115 человек, последние данные, столько в России коронавирусом заболели за последние сутки.
А в Москве 3229, это тоже очень много.
А я тебе скажу, что на 500 меньше по России, чем днем ранее. Но это ни о чем вообще не говорит, потому что завтра, может быть, на 500 человек больше. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Итак, 3229 человек диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает столичный оперштаб по борьбе.
Это наибольшие случаи по стране. В Санкт-Петербурге 456, в Подмосковье 395.
Вот как такое может быть? Вот я вообще не понимаю, как такое может быть? Смотри, в Москве 3229, в Подмосковье 395. А это буквально через дорогу. Ну вот мне кажется, что...
Будем считать, что они все приехали в Москву.
Хорошо.
В связи с этим введен ряд новых ограничений. Они не такие жесткие, как были весной. Однако пожилых людей просят оставаться дома старше 65 лет. И тех граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. Для них временно будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте с 9 по 28 октября. Также льготный проезд будет приостановлен и для школьников, которые, кстати, сейчас находятся на каникулах. Возобновлена работа системы социальной помощи для этих людей. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы. Об этом написал мэр города Сергей Собянин на своем официальном сайте. Кроме того, и порекомендовали частным школам и кружкам также уйти на двухнедельные каникулы, пока школьники находятся на своих основных каникулах по основному месту работы, так сказать, да?
Ну, вообще, я тебе скажу, что странно, что это рекомендация. Мне кажется, ну, если не работают государственные вот эти все структуры, да, внеклассного, внешкольного образования, то почему должны работать частные, по идее, мне кажется. Ну, собственно, во всем мире, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов. Как минимум миллион из них скончались. Наиболее подверженные вирусу SARS-CoV-2 страны. Это уже статистика университета Джона Хопкинса, Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия остается на 4-й строчке. Она опережает Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Великобританию, Иран и Чили. Вот, кстати, очень много латиноамериканских стран в этом списке, наверху списка по заболеваемости новым типом коронавируса находится сейчас.
Давай еще напомним о том, что необходимо соблюдать режим масочный, в общественных местах носить маску и перчатку обязательно в общественном транспорте. Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей в городе Москве.
4000?
4000 рублей.
Вот, не надел маску, 4000, да.
Угу. Ну и кроме того, напомним, что если есть подозрения или есть симптомы ОРВИ, необходимо обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус. Давай послушаем, об этом напоминает нам кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраста ассоциированных заболеваний МГУ и автор телеграм-канала доктор Павлова Зухра Павлова.
Когда человек чувствует недомогание, в принципе, вообще никогда не надо заниматься самодеятельностью. Что-то самому решать, принимать. И с учетом, что число заболевших COVID-инфекцией растет, действительно очень разумно провести исследование. Это мазок. И мы с вами все знаем, что мазок из носа дает большую вероятность получения биоматериала. Поэтому эффективнее брать именно так. При положительном тесте сообщите об этом, потому что будет изменена тактика лечения. И если это банальный грипп, ну или ОРВИ, то, соответственно, опять же, тактика лечебная будет другой.
В Москве работают почти 240 точек, где жители города могут бесплатно протестироваться на коронавирус. Это 207 городских поликлиников, взрослые и детские.
Можно по-разному относиться к фигуре врача и телеведущего Александра Мясникова. Но вот что он только что сказал в эфире телеканала «Россия-1». Теперь я знаю, какой телеканал не смотрит Лена Глещинская. Так вот, он сказал, что людям не стоит поддаваться панике из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. По его словам, более важным показателем в нынешней эпидемиологической ситуации является снижение смертности от заболевания. Еще, говорит, нас не должны зомбировать цифры увеличения заболевания. Но вместе с тем, понимаешь, надо же обратить внимание на то, что после этого заявления люди опять поздирают в себя маски, понимаешь, и пойдут в маршрутки, в троллейбусы, в метро без вот этих средств индивидуальной защиты. Поэтому мы обращаем внимание на то, что в Москве штраф 4000, если не 5.
Я вот и ряд экспертов 5. Утверждает, да. Что вот осенняя волна пандемии может оказаться в разы масштабнее весенней. Пусть она будет не такая опасная, но может уже затронуть тех, кого раньше не догнал коронавирус.
Кого миновала чаша, да, в осенью и летом. Ну что же, следим за цифрами по коронавирусу в России и в других странах. А сейчас, конечно же, обратимся к тому, что происходит в Киргизии. А в Киргизии у нас срочные сообщения приходят о том, что президент этой страны заявил, что не стал вводить режим ЧП из-за того, что это могло привести к эскалации ситуации в стране. Еще говорит, что остановил своих сторонников, которые хотели выйти на улицы. И что же
вот
происходит?
Я расскажу, да. Что несколько партий в Киргизии объединились и создали координационный совет. Ты мне скажешь, что это старая новость, но это не тот координационный совет, это уже новый, он называется Народный координационный совет. В него вошли...
А прошлый распустили, что ли?
А прошлый существует параллельно с этим. Значит, если в этом партии Ордо, Мекен, Интимагы, Реформа, Иман Нуру, может быть, я неправильно что-то
назвала. Я
думаю,
что тебя простят. Ну,
простят,
то есть,
да,
достаточное
партии.
Число партий. Ага.
Достаточное число партий, ну, это, я тебе напомню, проигравшие партии, которые набрали меньше там 7, а вот эти вот именно партии, это, по-моему, меньше 3%. А тот первый координационный совет, который создан 6 октября, вошли партии, действительно, Социал-демократическая партия Киргизии, это бывшая партия власти, Республика, Ата Мекен, Бутун Кыргызстан и Бирбол. Это действительно, ну, более... У них поддержки намного больше, чем у этого второго. Однако вот вынуждены столкнуться с такой реальностью, что действуют два координационных совета, и два координационного совета выносят решения какие-то, кого-то там назначают, да, они же назначают своих министров или каких-то руководителей ведомств. Значит, Новый Союз говорит, что он не признает правительство, одобренное накануне на заседании парламента.
То есть это новый координационный совет.
Да,
не
новый,
признает
народный,
новое,
да,
правительство.
Новый, да. Потому что вчера парламент отправил в отставку прежнего премьера и назначил исполняющим им обязанностями кабмина Садыра Жапарова. Садыр Жапаров – это из бывшей команды Алмазбека
Атамбаева.
Атамбаева. Значит, что происходит? Я сама уже запуталась, но...
Не ты одна, Лена, но нам,
да,
придется сейчас
еще
распутаться.
Еще парламент объявил о том, что он хотел вчера объявить импичмент президенту, но так не объявил. Возможно, это будет сделано сегодня. Во всяком случае, такие заявления были. Ждем сообщений из Киргизии. Еще один важный момент, что на улицах Киргизии нет милиции, о чем мы говорили и вчера, и сегодня это дальше происходит, потому что, ну, предположим, что МВД подчиняется кому, неизвестно кому, да? Координационный совет назначил комендантом города бывшего заместителя МВД Курсана Асанова. Сейчас он пытается восстановить структуру для противодействия мародерству. Бывшая структура полиции не работает. И поэтому на улицах города сейчас работают дружинники. Это отряды, такие, которые самоорганизованные отряды. Но учитывая, что два координационных совета, один из которых сообщает, что они поддерживают более 1500 человек, которые состоят в движении народных дружинников. То есть их кто-то все-таки координирует.
Ну вот я тебе хочу сказать, что наш гениальный продюсер Виктория Ульяненко связалась с некоторыми волонтерами-дружинниками. Я надеюсь, что мы можем услышать, что они рассказали.
Жители Бишкека отдельно объединились. Мы защищаем только частные сектора, то есть и горожан. Очень много молодых людей. Мы с вами были удивлены. В принципе, все неравнодушные присоединялись, приходили, организовывали питание всем дружинникам, еду и так далее. Единственное, что пару кафешек они разбили, мы не успели туда прийти. А в остальном они ничего не тронули. То есть все прошло, в принципе, так, как мы хотели.
Милиция не работает уже несколько дней. Нету вообще ее. В первую очередь охраняем людей, горожан, дома, квартиры, частный бизнес. Стоим живым щитом.
С сегодняшнего дня у нас милиция приступила к своим обязанностям, но вчера по каким-то причинам их не было. То есть они были, но в гражданской форме и в лице просто гражданского народа. В основном молодые люди, молодые ребята лет 16-17, они были в алкогольном опьянении. Они были с ножами, с дубинками, с камнями. У нас цель была, молодежи, просто отстоять город, не давать мародерству. А там, я не знаю, какие-то силы специально провоцировали, подгоняли этих ребят именно на эти мародерства, чтобы разбивали. И мы просто вот крупные торговые центры, крупные улицы, крупные магазины, кафе оцепили. И под конец просто уже по всему городу мы начали стеснять их. То есть по всем улицам разбились и в цепочке, именно в цепи, начали сжимать их к центру города. Это уже ближе к 4 утрам было.
Ну число вот, пострадавших в протестах Киргизии превысило уже 900 человек, из них 190 – это как раз сотрудники правоохранительных органов.
Да, ну вот сейчас видишь, один из волонтеров-дружинников как раз в интервью «Радио Спутник» рассказал о том, что милиция вроде как возвращается к исполнению своих обязанностей в Киргизии. Но сейчас еще приходят срочные сообщения по каналом агентства РИА Новости. Владимир Путин вот что говорит о событиях в Киргизии. Произошедшее после выборов не может не беспокоить. Надеемся, что конфликт будет решен мирно. Также президент России сообщил, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Киргизии. И Москва рассчитывает, что внутриполитические процессы в Киргизии закончатся быстро и без каких-либо потерь. Пока это срочные сообщения, мы будем держать вас в курсе, в том числе и что касается позиции России по этой ситуации в Киргизии.
Радио «Спутник».
Сейчас расскажем о том, что Генпрокуратура России сообщила. Первоначальные исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза. И я на это тебе хочу сказать, нашли чем удивить. Вот так-то...
Это мы говорим все о первоначальных пробах, которые наконец-то опубликовали их как официальные данные. Угу. Еще раз Природнадзор заявил, что хочет проверить водоканал и ТЭЦ из загрязнения на Камчатке, которые могут быть источниками...
То есть он еще только хочет, да?
Может быть
еще
источниками загрязнений.
Молодец.
Кроме того, есть там же проблема захоронения токсичных химикатов. Это полигон, бывший Козельский полигон, на котором хранятся в том числе и какие-то огромные количества мышьяка по оценке властей, которая была сделана еще в 2006 году, но после этого никаких работ на этом полигоне не сохранилось. То есть уже такие данные, это ТЭЦ, это разлив нефтепродуктов, есть полигон, и вот то, о чем мы говорим. Я хочу еще рассказать о том, что... сегодня опубликовали данные, видео, фотографии, которые сделали ученые со дна моря, да, нет, океана, да, в районе загрязнений. И там на фотографиях явно видно, что если сверху ситуация выглядит благополучно, да, там птички, рыбки, то на дне огромный слой погибших погибших разных животных. Это и мелкие, и большие.
Ну, вот их и вынесло, говорят, да?
Выносят, ага. Их выносят именно шторма. Со дна. То есть ага. Сейчас, если посмотреть, то сверху все нормально, и в прибрежных водах нормально, а именно на дне там залегают огромные количества погибших животных, и вот именно их сейчас будут исследовать. Давайте послушаем доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океологического института имени Ильчева Российской академии наук Владимира Ракова.
Новые массы со стороны Берингова моря и со стороны Алеутских островов, они поступят и изменят эту воду на чистую. За счет прилива и отлива, за счет течения вода быстро сменится вместе с личинками, вместе с планктоном. Но по моим прикидкам, вот если судить по фотографиям, там животные крупные есть, вот осьминоги, есть среднего какого-то размера, то на все про все в среднем уйдет где-то, ну, порядка там 10-15 лет максимум. То есть через 10-15 лет там уже не будет никаких следов от того, что вот произошло сегодня.
Вот получается, что сейчас власти рассматривают три причины того, что произошло. Это техногенные загрязнения, природные явления и сейсмическая активность. То есть по-прежнему три причины. Местные власти говорят, что экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. Проверкой по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки занимается Следственный комитет, занимается Генпрокуратура. Ну, то есть Генпрокуратура взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
Я еще хочу добавить о том, что местные власти провели обследование вот этих вот полигонов ядохимикатов, о которых вот я говорила немного ранее. Они были проведены, ну, не научным методом, все это еще предстоит, однако туда вчера выезжала группа контролирующих органов местной власти, об этом сообщил глава региона Владимир Солодов. Обследован Козельский полигон и Радыгинский полигон. Визуальный осмотр не показал каких-либо нарушений, которые могли бы...
Да, визуальный указать, осмотр, все
да,
нормально.
Взяты пробы воды, земли, воздуха на этих полигонах и будут делать... Ну, во всяком случае, нету признаков разлива, что визуально невозможно узнать, оттуда это вытекло, ушло, или откуда это взялось вообще, вот эта вот вся зараза.
Ну вот посмотри, что сообщает. Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы, да, точка. Дальше. С целью проверки поступающей информации, там, да, там много-много слов, как всегда в пресс-релизах, прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. А дальше, вот на мой взгляд, самое интересное, они говорят, оценку их соответствия требований закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований. На мой взгляд, это обозначает, но мы пока, собственно, не знаем,
произошло. Конечно, не знают. Потому что первой, ну, самой основной версии сейчас нет. Сейчас рассматриваются все версии, в том числе и учения военного округа, военного флота.
Там не первый раз учения проходят. Они проходят регулярно, понимаешь?
Ну, может быть, разлив там, знаешь, или какая-то авария она могла бы быть. Это же не говорит о том, что любое учение это какое-то загрязнение. Все версии сейчас рассматриваются, и все пробы берутся со всех возможных источников.
Ну и сегодня появилась информация о том, что серферы, работающие в одной из серф-школ на Халактырском пляже на Камчатке, рассказали, что не менее 60 человек из их лагеря пострадали в результате загрязнения акватории. У них были отмечены ожоги, роговицы глаза, тошнота и реакция на коже. И, кстати, вот один из чиновников, Лен, я, может быть, ты тоже с этим сталкивалась, сказал о том, что, ну, собственно, ничего страшного с ними не произошло, ничего. Ну, как бы, никто же не погиб, поэтому, в общем, это не трагедия. Да, один из чиновников на Камчатке вот так вот отреагировал на эти заявления. Один из серферов вот что рассказывает. Полностью прошел медосмотр, по крови более-менее результаты, по печени проблемы, она стала увеличена. До этого она такой не была. Ну, понятно, что люди там отравились очень даже прилично. Да?
И знаешь, что самое главное?
60 человек.
Самое главное, что невозможно начать деактивацию вот этого загрязнения, пока не выяснена причина, откуда оно берется и что с ним происходит, где источник.
Ну, сейчас пробы песка, воды и погибших животных отправлены на анализы. Химических реагентов в воде, говорят, не найдено, но есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Ну, представьте себе, что это вообще? По железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен, как ожидается, уже сегодня. Ну, как только Генпрокуратура наконец-то что-нибудь сообщит по этому поводу, кроме того, что они что-то там проверили и куда-то пробы отправили, то мы обязательно об этом расскажем нашим слушателям. А вкладчики в сентябре забрали из Сбербанка 440 миллионов долларов. Произошло это на фоне обвала рубля. Они могли направить эти деньги на ипотеку или в банки с более высокими ставками, говорят.
Отток средств с валютных, особенно с валютных депозитов, в Сбербанке превысил показатели кризисного апреля, хотя и не достиг мартовского рекорда, хотя странно. Мне казалось, должно еще и больше быть отток. Клиенты отказываются из таких, из-за них ставок и падения рубля. Ну, мы же знаем, что депозиты по валютные депозиты, там вообще минимальный процент, и сейчас он гораздо ниже самой инфляции. И кроме того, еще мы рассказывали об этом, что банки ввели, так сказать, скрытый налог за обслуживание таких валютных счетов, что ты должен ставишь деньги на депозит, еще должен за это оплатить, за обслуживание этого счета. Так что там вообще не должно быть остаться.
Собственно, да. Невыгодно теперь уже получается. Ну, или с какой-то совершенно минимальной выгодой можно положить деньги на депозит в России в долларах.
Да, сокращение этих вкладов эксперты связывают с ослаблением рубля. Клиенты банков конвертировали валютные клады в рубли, учитывая процентные ставки. Может быть, именно таким образом перетечь. И потери от досрочного закрытия были несущественны. И какие еще могут быть причины и куда уходят, куда кладут эти деньги, кроме как под подушку, рассказывает аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев.
Кто-то покупает недвижимость в качестве инвестиций, инвестиционную недвижимость. Кто-то вкладывается в биржи, потому что количество открытых за год биржевых счетов колоссально просто. Очень многие кинулись торговать на бирже, потому что вклады денег не приносят. Они не покрывают инфляцию. И люди действительно забирают деньги со вкладов. И с рублевых-то забирают. А что говорить про валютные? На них дохода нет никакого.
Ты же знаешь, тебе приходит реклама о том, что нужно забирать деньги с вкладов и вкладывать в акции и покупать какие-то облигации.
Я, наверное, компании. Очень неперспективный вкладчик, поэтому у меня...
Потому что у меня такое впечатление, что меня везде это преследует. Оно и в телефоне, и в телевизоре, и в интернете, и действительно...
А ты можешь им как-то ответить? Ну, можешь ответить, да?
Нет, я сейчас с некоторыми с телевизором разговариваю, но я пока что с рекламой не стала разговаривать. Действительно, вот если рассматривать такие варианты, куда же можно, если у тебя есть еще какие-то избыток денег, куда же можно положить, то ты можешь рискнуть дважды. Можешь купить квартиру, рискнуть сейчас в этот момент, когда цены на квартиры поднялись, и неизвестно, что дальше будет. И можешь рискнуть купить акции или облигации каких-то компаний, скорее всего, иностранных, которые, кстати, сейчас на инвестиционном рынке, сейчас на какой-то подъем. Не знаю, надолго ли это...
После кризиса всегда объем,
кризис еще впереди, как все говорят.
После кризиса впереди будет нас ждать...
Во всяком случае, что я тебе могу... Какой мы можем сделать вывод? Нам все предлагают свои деньги куда-то, избыток своих денег куда-то вложить. Я думаю, что это вообще как-то... Ну, это не смешно, это даже грустно вот такие вот слышать заявления, потому что
избытка денег
все меньше, меньше и меньше. И несмотря на то, что и кредитные ставки снижаются, и можно взять в кредит и что-то купить, и нашу покупательскую покупательскую активность нашу постоянно стимулируют различными акциями, и те же банки, и те же магазины, все равно я не думаю, что это может существенно повлиять на возврат вкладов, на укрепление банковской системы именно вот таким вот образом.
А мы успеем еще по-быстрому рассказать об одной новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И вот срочные сообщения приходят о том, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили во время телефонной беседы сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. И это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе. Уточняется, что Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана за внимание и поздравления с 68-летием российскому президенту сегодня. Ну, день рождения у российского президента. Сегодня говорили о ситуации вокруг армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. И сегодня в течение дня на радио «Спутник» мы обязательно расскажем и в том числе и о ситуации в этом регионе. Этот эфир мы для вас провели вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Лена, большое тебе спасибо.
Спасибо.